Я вас представил, что меня зовут Иванов Сергей. Сегодня я буду рассказывать лекцию на тему технологического отставания. И пока вот у нас пока мы не начали разговаривать, если есть какие-то возможные вопросы, ну не по теме лекции, а вообще личного характера, если еще какие-то милости, прошу, будем вас пока развлекать. Вопросов нет, получается, да? Несколько слов. Я сам инженер математик, то есть я закончил специалитет по специальности прикладной математики в Украинском университете. На данный момент магистрант второго года обучения по специальности машиностроения. Студент я не очень хороший. Математик, я, конечно, инженер, но математик из меня тоже не очень хороший получается. Но в целом моя сейчас жизнь в значительной мере вертится вокруг сурового технаря, которому мне удалось, ну, почти случайно создать в 2011 году. То есть, ну, целый ряд таких благоприятных обстоятельств звезды сложились, и оно получилось. Если звезды бы сложились сегодня, уже бы не получилось. Такая вот вещь. Ну, что еще? Мне 25 лет, не женат. Ну, вот так, наверное. В принципе, наверное, все с такого более-менее важного.
А можно еще вопрос?
Да.
А если лекция будет как-то перекликаться с термином Photoshop?
А? Какой еще?
Ну, Photoshop.
Нет. Я, если честно, я даже не термин, может быть, слышал.
Ну, когда человек техники уже не так. Не успевает адаптироваться.
А, нет. Речь пойдет больше об отставании не отдельных людей, потому что мы там не понимаем, как работает наш там iPhone условно. Нет, речь пойдет именно об отставании скорее применительно к государствам, к отраслям, к каким-то компаниям. То есть к целым конгломератам людей, а не к отдельным личностям, не говоря уж о потребителях. То есть люди жаловались на то, вернее, не жаловались, предварительно жаловались на то, что будет возможно какая-то политика демагогии, никакой политики не будет. То есть будут понятно вскользь упоминаться какие-то исторические события. Но как исторический факт, а не как там попытка его интерпретировать, оценить одногобус или там дать происходящему какую-либо оценку. Да, у меня пока нет.
Перевести?
Ну, в принципе, еще уже время, да, наверное. Ну вот, собственно, вся мировая история – это последовательная череда научно-технических войн. То есть началось оно с того, как первый гоминид пытался вытесать из камня топор, потом этим камнем кого-то захотел там убить. Не обязательно собрата по разуму, может, какое-то животное. Но так или иначе, вот эта гонка, она везде шла. Те люди, которые первыми осваивали ту или иную технологию, они получали преимущество, они имели больше возможностей, скажем так, оставить потомство и передать свои знания следующему поколению. Технологическая гонка, разумеется, не прекращалась ни на один день, но она сильно видоизменилась. Сейчас нет. Ну, наверное, есть, конечно, где-то племена, но сейчас когда мы говорим о технологической гонке, мы говорим о сотнях тысяч людей, мы говорим о государствах, мы говорим о каких-то корпорациях, в которых работают огромные массы людей, и мы, когда мы говорим о технике, о технологиях, мы говорим об их совместном труде. Но в целом все в каком-то базовом концептуальном виде сохранилось так же, как и было в доисторические времена. То есть были и есть какие-то секреты, которые, ну, раньше они передавались из поколения в поколение, сейчас они просто являются корпоративной тайной, например, или государственной тайной в случае некоторых технологий. Были какие-то, ну, скажем так, был механизм передачи мастерства, то есть до этого это опять-таки из поколения в поколение. В наше время это научно-технические школы, это школы не в не в смысле там здания школы, а в смысле как ну, именно институт общества получается, общественный институт, да. И, собственно говоря, в гонке всегда есть победители, то есть фавориты, которые скачут впереди, и те, кто отстает. То есть кто-то отстает немножко, кто-то отстает сильно, кто-то застрял до сих пор с камнем. Да. И, собственно говоря, по технологическому отставанию как таковому мы поговорим. К сожалению, эта тема весьма актуальна для нашей страны, потому что в результате целой череды событий мы утратили значительную часть компетенции в большом количестве высокотехнологических отраслей. И, собственно говоря, жить, зная, что ты мог быть первым или хотя бы мог быть впереди, но сейчас это лидерство утратил, это достаточно печально. И нам, скажем так, с этим всем жить, и, возможно, нам же это дело и ликвидировать. А можно перейти? Для начала надо понять, что отставание это не является каким-то там приговором, клеймом. Это, нельзя сказать, что это прям нормальное явление, но это явление, которое встречается сплошь и рядом. Ну, для примера, по сути, все страны антигитлеровской коалиции очень сильно отстали от Германии в плане производства реактивных двигателей, систем наведения, радиоэлектроники. Они все отстали, но Германии это не помогло, тем не менее. То есть смысл в том, что само по себе технологическое лидерство, оно не является вечным. Это переходящее знамя, которое приходит от одного государства к другому, от одной организации к другой. И текущее положение вещей, которое сложилось в мире, оно не вечно. То есть оно будет меняться. И в наших силах поменять какое-то соотношение в свою пользу. И тут еще вот надо понимать, что само по себе там второе или там даже десятое место в мире по какой-то там технологии, это на самом деле круто, потому что, например, с бегуном-олимпийцем, может, он, конечно, пришел десятым на Олимпиаде, но он бегает лучше, чем остальные 6 миллиардов людей, тем не менее. И точно так же, если, например, наша там компания, наша страна является, ну, допустим, десятой в мире по производству каких-то там высокотехнологичных устройств, ну, например, вертолетов, это значит, что остальные сотни стран, они находятся позади, и многие из них даже не имеют никаких сейчас шансов даже наших показателей достигнуть. Тем не менее, это не является основанием сидеть и гордиться, что вот я вот прибежал в десятый. Надо как минимум стараться прибежать лучше. Можно это? Само по себе отставание, оно в замкнутой системе приводит вот к такой, это круг, но на самом деле это нисходящая спираль. То есть мы имеем отставание из-за того, что наша продукция, скажем так, уже отстает от фаворитов, она падает, у нее падает спрос, падает на нее спрос, мы сокращаем средства, это значит сокращаем исследования и усугубляем свое отставание дальше. То есть на самом деле эта картина очень примитивная, но она в целом имеет некоторое влияние на мир, но только здесь рассматривана замкнутая система, где нет никаких стрелочек извне, на которые могут баланс поменять. В частности, если бы в мире действительно все так было, вот по этому кругу мы ходили бы, в мире бы осталась одна компания, производящая самолеты, одна компания, производящая телефоны, и одна компания, которая производит гаммы. Больше ничего в мире бы не было. На самом деле это не так. В данном случае те же средства могут быть инвестированы, в наше время инвесторам, государством могут быть инвестированы некоторые средства, которые помогут ликвидировать отставание. Может быть, государство, в частности, может стимулировать спрос, то есть элементарная ситуация, когда, скажем так, госкомпании или там, бюджетные компании, они должны закупать отечественную продукцию, несмотря ни на что. То есть, несмотря на это, какие-то, возможно, отстающие характеристики. Это, разумеется, не рыночный механизм, но рыночных механизмов в мире, работоспособных, нет. Один есть хороший пример. В 50-е годы в Соединенных Штатах, была эпоха уже, когда появились, скажем так, нельзя сказать массовые компьютеры, но уже вычислительные системы электрические стояли во многих организациях серьезных, стали появляться станки с числовым программным управлением. И для того, чтобы стимулировать технологическое перевооружение американских предприятий, государство поставило условие, что оно будет подписывать госконтракты на закупки вооружения только с теми компаниями, у которых будет определенная квота самых современных станков. То есть абсолютно не рыночный механизм. Казалось бы, рыночный механизм, это нас не должно волновать, как мы это сделали. Там камни на это потесали или с помощью там часового программного управления основных станок. Нас должно интересовать качество итоговой продукции. Нет. Здесь было поставлено условие на способ производства, и в итоге США, Соединенные Штаты в эти годы, они получили, они технологически перевооружились и до сих пор в том же авиастроении держат мировую пальму первенства. То есть это вот такой вот маленький исторический экспорт. В принципе, можно, наверное, дальше. Отставание происходит по следующим причинам. Ну, первое – это неверные приоритеты. То есть, когда мы проводим какое-то исследование, мы можем ошибиться в выборе направления. То есть, у нас может быть достаточно средств, но мы их бухаем не в то, что в итоге нам принесет пользу, а в направление, которое окажется бесполезным. Второе – это недостаточное финансирование или инициатива. То есть, тут уже ситуация другая. Банально сокращают. Ну, инициатива в данном случае применена к странам несколько капиталистической системы, то есть, например, это в большей степени подходит к бывшему СССР и, возможно, частично к сегодняшнему Китаю. Недостаточное финансирование, просто у вас нет денег, и некуда деваться. Экономический кризис, это все рушится сразу, и исследования, и спрос, и предложения, все сразу пошло. Политический кризис тоже серьезное явление, потому что так или иначе высокие технологии во многом завязаны на стабильности, в том числе политическую. То есть если неизвестно, какой будет, скажем так, вектор развития государства в целом, предприятия, у которых горизонты планирования составляют несколько лет, для примера, самый маленький срок реализации самолета – это 5 лет. От первого там проекта до первой серийной машины. Авиадвигателя – 8 лет. Это самые минимальные сроки, которые в принципе сократить невозможно. Обычно они на самом деле больше. И если непонятно, что через эти 8 лет будет у нас, никто этим заниматься не будет. И, как правило, исследовательские работы в этот период режут. Кадровая проблема – это когда утрачиваются люди, которые способны работать, которые способны исследовать, которые способны двигать науку вперед. И полное уничтожение отрасли – это то, что с нами случилось в 90-е годы, одновременно с неверными приоритетами, недостаточным финансированием, экономическим, политическим кризисом и кадровой проблемой. То есть, по сути, самое печальное, что мы словили вот такой вот комбо, до сих пор от него немножечко отходим. В принципе, наверное, можно дальше. Тупиковый путь развития заслуживает отдельного внимания. То есть это было указано, что это причина отставания, но не всегда. Характерный пример – это разработка самолета F-117, это первый самолет, который сделан по технологии стелс, где была сделана ставка на малозаметность, в то же время была полностью профукана аэродинамика и многие другие боевые характеристики. В итоге машина получилась, нельзя сказать, что там она прям неудачная, но смысл в том, что ее уже сняли с вооружения и большинство из этих машин распилили, то есть они отслужили менее чем 20 лет. В то время как куда как более старые по годам разработки F-18, F-16, F-15 работают и модернизируются до сих пор. То есть машина была неудачной в плане в плане некоторых там своих параметров, но она привела к появлению положительного опыта, который был в дальнейшем реализован на истребителе пятого поколения F-22, и вот сейчас разрабатываем это из выходящей на финишную прямую F-35. Если взять, например, другие примеры истории, это концепция многобашенных танков. В 30-е годы, в частности, в Советском Союзе была популярная тема многобашенные такие сухопутные линкоры. В принципе, еще до войны Великой Отечественной стало понятно, что многобашенные танки, они являются неперспективными. Начавшиеся боевые действия вообще эту концепцию только подтвердили. И многобашенные машины, тяжелые, дорогостоящие, они оказались тоже тупиковым путем, который отнял кучу ресурсов и сил, и который в итоге превратился, в общем-то, в чип. Кадровая проблема – это очень серьезный вопрос. Если вот, например, мы какая-то страна, в которой, например, нет высоких технологий, но у нас есть куча денег, очень-очень-очень много денег, и мы думаем, давайте мы сделаем у нас высокие технологии, давайте мы сделаем у нас авиационные двигатели. У нас денег полно, мы купим оборудование, купим завод, купим там лицензию на производство какого-то двигателя, наймем кучу ученых, и мы будем авиационной державой. Нет, такого не произойдет, потому что, собственно, технология она у государства появляется тогда, когда у него появляется научно-техническая культура. То есть это вот целая такая, и это то, что воспитывается десятилетиями. То есть нельзя просто так взять и это из ниоткуда получить. То есть можно сделать двигатели, можно там даже с ними что-то попытаться там модернизировать. Но, скажем так, уедут вот эти вот ученые, и ничего не останется. Уберут вот это вот, ну, оборудование, да ладно, это другой уже вопрос, но смысл в том, что пока не решена кадровая проблема, то есть пока у государства или у организации не появились собственные кадры, которые способны не только повторять за мастерами, но и что-то самостоятельно решать, никакого прогресса не произойдет. Ну, вот так. Дальше можно? Интересно не менее в отставании это то, что чем больше отставания, тем быстрее скорость его ликвидации. Характерный пример. Например, если мы сейчас возьмем, встретим где-то в горах Африки затерянное племя, которое до сих пор не изобрело колесо. У них технологическое отставание от человеческой цивилизации измеряется десятками тысяч лет. Но из этих десятков в тысяч лет, наверное, 9 тысяч лет они восстановят закон. То есть они, скажем так, колесо им покажут, что оказывается можно из камня топоры тесать. То есть смысл в том, что чем мы сильнее отстали, тем мы быстрее сможем часть этого отрезка ликвидировать. Не весь отрезок, но, скажем так, если мы отстали на 30 лет, мы за год можем скакнуть на 10 лет, за следующий год скакнем, например, на 5 лет. И на следующий год там 2, 3 и так далее. То есть, скажем так, по экспоненте уменьшаемся. Что это обозначает? Это позволяет более оптимистично смотреть на большие периоды, небольшие периоды, большую величину отставания. Это значит, что есть возможность каким-то прыжком путем заимствование путем ознакомления с открытыми источниками, отставание своего предела. Еще один такой характерный пример, это, все, наверное, были студентами, или кто-то является студентом, банальная ситуация, завтра экзамен, ничего не знаем, вообще ничего не знаем, есть 60 вопросов, по каждому из которых мы ничего не говорим. Мы один раз бегло прочитали книжку, и уже по каждому вопросу хотя бы пару слов мы набросали. То есть на тройку, в общем-то, мы что-нибудь наскребем, хотя один раз книжку прочитаем. Если мы прочитаем книжку еще три раза, мы, может, наскребем там что-то на четверку. Ну, а если мы там наскребем, если это по этой книжке мы пройдем, там, пройдемся раз 10, таки мы выучим все на 5. Смысл в том, что с каждым разом все меньше эффект получается. То есть за первое прочтение мы получили сразу с двойки до тройки рост, за первые 5 прочтений с двойки до четверки. То есть, скажем так, в экономике, по-моему, убывающая там полезность называется вещь, в технике это так называемая... Мем есть, нет? Где-то вот здесь. По-моему, есть, да. В технике это вот такая сигмообразная кривая, то есть период интенсивного роста, период там, начальных разработок и уже такой остаточный, который самый тяжелый. То есть на самом деле оно идет по сути на бесконечность. То есть мы к идеалу, к пределу технологии мы никогда не приблизимся, но скажем так, каждая ступень, то есть вот это вот уровень технологий. А здесь у нас, грубо говоря, количество средств, которые мы вкладываем в разработку. То же самое с отставанием. Когда мы отстаем сильно, мы вложили немножко средств, частично отставали и ликвидировали. Но чтобы приблизиться к лидеру, нам надо очень-очень-очень-очень много работать. В принципе, давайте все. Как можно ликвидировать отставание? Ну, первый банальный способ – это самостоятельная работа, то есть ну да, мы отстаем, мы крепко взяли за голову, работаем, строили, наконец-то построили, достигли. Второе – привлечение специалистов из развитых стран. То есть это самый такой, наверное, нельзя сказать самый верный, но самый популярный способ. У нас сейчас мир, скажем так, находится в относительной спокойности, и нет никакой проблемы привлечь к тому или иному проекту западных ученых, например. И, в частности, я работал в рамках проекта, где у нас один из сотрудников был грек, специалист по сварке трения. Его у нас учил, потому что для нас эта технология была новая, а они это, ну, не в Греции он это дело осваивал, конечно, в Великобритании, но смысл в том, что вот заимствование чужого опыта было полным ходом. Третье – это организация лицензионного производства. По сути, это включает в себя второе, потому что мы закупаем полный комплект документации на какую-то продукцию. То есть, например, мы хотим, у нас нет двигателя, мы хотим делать двигатель. Мы закупаем лицензию на американский двигатель и делаем его у себя в стране. По сути, вот это третье – это то, чем занимался Советский Союз в 30-е годы. Основой советского моторостроения были два двигателя, по-моему, М100 и М60, по-моему, или М50, я не помню. М100 – это двигатель 12 УБРС фирмы Испано-Суиза, закупленный по лицензии, а М60 или М50, я вот толком, или М25, по-моему, это Райт R1820, циклон, райд-циклон двигатель, который был закуплен по лицензии у США. То есть была закуплена лицензионное производство, закуплено оборудование, привлечены американские и, получается, по-моему, итальянские, французские инженеры, испанские, по-моему, испанские инженеры, они помогли в Советском Союзе наладить производство, обучили советских специалистов. Ну, советские специалисты тоже была своя школа, но было отставание. И уже, по сути, оба этих двигателя очень сильно изменились за, скажем так, 10 лет. И в итоге М100 превратился в М105, который стоял почти на всех советских истребителях годов войны, а М25 превратился в М82, потом в H82, которые стояли на истребителях ВА-5. То есть там, где ЖДУ летал. Понятно, в этих уже новых двигателях от их предков было очень мало, но это было последовательное развитие, изначально закупленное на Западе конструкции. То есть в нашей истории много примеров организации лицензионного производства. В марте я тоже здесь читал лекцию на тему копирования техники и технологий, и, собственно, о лицензионном производстве я там очень много говорил. Четвертый способ – это обратная разработка, то есть мы не хотим ученых привлекать, или ученых к нам не пускают, лицензию нам не дают, но отставание ликвидировать надо, мы правдами и неправдами получаем образец вражеской технологии, разбираем его на винтик и пытаемся что-нибудь такое же воссоздать. Опять-таки, советская история полна таких примеров. Это самолет Ту-4, который девичество ББ-29. Это двигатель ВК-1, который в девичестве Rolls-Royce-Ninth. По сути, первые такие серьезные послевоенные советские машины были полностью или частично скопированы с западных образцов. В случае Ту-4 был скопирован самолет, двигатели стояли родные, в случае МиГ-15 самолет был свой, а двигатель был британский, ну, то есть скопированный из британского. Потом уже отставание было ликвидировано и пошла разработка собственных машин. Ну и пятое, это шпионаж промышленный или, как уже в детективах, кража, по сути, вражеских или там дружеских секретов. Шпионаж, например, было вот такое знаменитое дело Розенбергов, по-моему, Юлиус и Этель Розенберг, это американские ученые, работающие по проекту Манхэттен, и которые сливали часть информации по этому проекту советскому правительству. И, ну, скажем так, люди, ну, некоторые считают, что без них Советский Союз бомбу не построил, некоторые считают, что их вклад был, в общем-то, минимален, наверное, правда, где-то там посередине, что, ну, по крайней мере, частично они всяко поспособствовали скорейшему появлению атомной бомбы в Советском Союзе. Ну, так или иначе, эти все способы, они не исключают друг друга. На самом деле, каким-то одним из этих способов достичь результата в принципе невозможно. То есть, они, как правило, включают каждый себя дальше. То есть, привлечение специалистов из этих стран без самостоятельной разработки, ну, смысла никакого нет. То же самое, организация лицензионного производства без привлечения специалистов и самостоятельной разработки, ну, тоже это бессмысленные траты времени. То есть они, по сути, последовательно друг друга включают. Дальше, пожалуйста. В случае ликвидации технологического отставания можно прибегнуть к какой-то альтернативе. То есть существующие методы решения проблем, ну, попытаться найти прорывное новое решение, которое поможет сократить разрыв, срезать через лес, так скажем. Это не всегда оправданно, иногда это приводит к всем тем самым тупиковым ветвям развития, которые тратят деньги и время, но не приводят к положительным результатам. В качестве иллюстрации здесь приведем двигатель ХЕС-40, это вот я, Матвей здесь сидит, он слышал, как я все рассказывал про этот двигатель, в частности. Это немецкий двигатель военных лет, он не был построен, и здесь была попытка в качестве камер сгорания использовать маленькие пульсирующие двигатели. И была попытка радикальным образом повысить таким способом КПД. Но двигатель построен не был, но как пример такого радикального подхода, срезание через лес, я вот здесь привожу. Ну, дальше. Китай является, наверное, самым таким ярким примером страны, которая в кратчайшие сроки ликвидировала свое отставание. То есть 30 лет назад Китай, ну, вряд ли у кого-то ассоциировался с высокими технологиями, с какими-то там производствами, с ноу-хау. А Китае знали, что Великая Китайская стена, Мао Цзэдун и, ну, очень много людей. То есть, в общем-то, все, что знали о Китае. Тем не менее, сейчас Китай, по некоторым оценкам, это первая экономика мира, по некоторым вторая. Это индустриально развитая держава с огромным научным сектором, с колоссальным научно-техническим заделом. Да, он во многом отстает от других стран в плане технологий, но очень быстро этот разрыв сокращает. Пример Китая, скажем так, противоположность нашему примеру, то есть где мы свалили комбы из разнообразных неудач и проблем, они, наоборот, их развитию поспособствовало, наши проблемы, в частности, поспособствовали их развитию. Первое, вот, некое тесное отношение между Советским Союзом и Китаем. В частности, китайская атомная бомба – это советская атомная бомба, про Китай были первыми, по сути, технологии. Второе, это то, что, ну, второе не здесь, это второе по первому пункту. Китайская танковая промышленность – это слизанная советская танковая промышленность. Авиация во многом тоже слизанная советская авиация. Это вот именно период дружбы между государствами. А второе, когда Советский Союз развалился, из стран СНГ к нему поток ученых в Китай работают за еду, хлынул поток технологий, то есть это были и банальные утечки, и какие-то там кражи, кому-то там дали 100 баксов и утащили документацию, то есть, ну, примеров сплошь и рядом. Были проданы лицензии на производство, в частности, двигателей АЭ-31. То, что сейчас вот пишут, что, ну, Китай там скопировал Су-27 его двигатель. Ну, не скопировали, они лицензию получили. То есть они получили лицензию и производят то, что мы разработали мы. А, при этом надо отметить, у них пока советский уровень качества не получается. Это, ну, не то чтобы там радует, но просто как пример. А, третий, это самый, наверное, забавный из всего списка. Пункт – это западная политика аутсорсинга. На Западе после развала Советского Союза была, скажем так, принята модель следующая, что мы здесь сидим, пусть работают, ну, то есть занимаются производством другие страны развивающиеся, а мы развитые, мы будем заниматься постиндустриализмом, то есть огромная сфера услуг, там всякие высокие IT-технологии и все дела. И, по сути, производство, инженеры и научно-технические школы из Запада переехали в Китай за счет Запада. То есть, в нашем случае, наших ученых, Китай сам переманивал, технологии сам закупал. То в этом случае западные компании сами отдавали Китаю свои технологии для того, чтобы просто удешевить производство, потому что в Китае дешевая рабочая сила. Собственно, до сих пор. И индустриализация Китая во многом произошла за западный счет. И я не знаю, о чем думали те, кто вот эту вот программу начинал. Потому, ну, неужели они думали, что люди, которым там дают в руки высокие технологии, да, ну сейчас они, допустим, какие-то там нищие, о них никто ничего не знает. Они, это же не может продолжаться вечно. Им дали в руки технологии, они начали развиваться. И они в итоге сейчас являются первой экономикой мира. Ну и четвертое – это правильный выбор правительства. А в Китае на сегодняшний день очень хорошо развит научно-технический сектор. То есть сектор не как там высокие технологии, а как обеспечение условий для того, чтобы высокие технологии появлялись. То есть то, чего, к сожалению, никак не поймут наши политики, в Китае сделаны технопарки, в которых ученые, по сути, предоставляют проект, по сути, бесплатно, на 2 года получают площадку, получают общежитие, получают какие-то преференции от правительства, 2 года занимаются реализацией этого стартапа, и только после этого не кредитно, а просто начинают оплачивать, скажем так, эту площадь. То есть Китай сейчас делает абсолютно все, чтобы тот разрыв относительно небольшой, который остался между ним и развитыми странами по технологии, его и пределы. То есть, собственно, Китай – это вот тот пример, на который надо ориентироваться нам. То есть мы получили отставание коммунистов. Это не приговор, но смотреть на Китай, как он свое колоссальное отставание от Советского Союза, от западного мира, он ликвидировал его в кратчайшие сроки, и в том числе за западный же счет, ему в этом надо просто таким учиться. Тут еще вот такое вот немаловажное дополнение. Когда речь идет об обратной разработке, о лицензионном производстве, всегда мы получаем образец технологии немножечко уже устаревшего. То есть, когда мы освоим лицензионное производство того, что было разработано 8 лет назад, нам на это освоение уйдет 3 года, в итоге мы будем отставать на 11 лет. То есть, если мы отстаем и так на 11 лет, нам нет никакого смысла закупать лицензию на что-либо на развитую страну. То есть, смысл лицензионного производства и обратной разработки есть тогда, когда отставание идет очень большое. Иначе, ну, никакого нет прогресса. Можно вот несколько пунктов назад на кадровый вопрос? О кадрах. Китай получил технологии, Китай получил ученых, и вот сейчас наступил момент, ну, не сейчас прямо, последние годы наступил момент, когда у Китая сформировалась собственная научно-техническая база, научно-техническая школа. И сейчас, скажем так, ожидаются, то есть была целая плеяда уже проектов чисто китайских разработок, то есть Китай заявил, ну, сделал заявку на истребитель 5-го поколения, G-20, если мне не изменяет память. Это серьезная заявка, то есть это не попытка там скопировать что-то там западное, российское или даже советское, это попытка разработать новое. А то, что они смогли разработать что-то новое, говорит о том, что у них появилась школа. Сейчас, наверное, весь мир с интересом следит, что из этой школы получится, потому что, скажем так, никто не знает, как сможет ли Китай стать лидером высоких технологий на медленной волне. Они получаются вот тот же вот АЛ-31, они не скопировали, они получили лицензию на него, они освоили его, но получившийся двигатель либо работает там раз в 5 меньше, подыхает раньше, либо тягу дает на 20% меньше, чем советский, который 70-х годов разработал. То есть какие-то технологии они не получили, какие-то технологии они чисто из-за того, что у них нет той культуры производства, которая там была в том Советском Союзе, которая есть у нас, они пока вот это не имеют. Но, с другой стороны, они этим вопросом уже занимаются много лет, и поэтому сейчас вполне возможно они могут выйти на гора, могут продумать проект, выделить сами по себе. Может, сделаем небольшую паузу, у меня еще как-то горло пересыхает, буквально пару минут можно сделать. Если Китай вообще сам по себе, это страна, которая очень сильно за нее отличается от всего остального мира, ровно как и Япония, кстати. Но Япония — это уже как бы сформировавшийся лидер технологий. И японский пример, это отдельный разговор. Послевоенная Япония, это была разгромленная страна, и она стала лидером производства техники, там, все эти Sony, все эти вещи, это уже все японское. И, по сути, Америка, которая победила Японию, она была наводнена японской продукцией высочайшего качества. Как автомобильной, так и бытовой какой-то техники. И это было... И причем вот это вот формирование новой культуры производства, оно происходило буквально в считанные там годы это произошло. Люди, скажем так, была просто введена в Японии впервые новая система управления качеством. Управление качеством — это не термин, что вот мы делаем что-то качественное. Это смысл в том, что качество для производства само по себе. То есть минимизация брака, не просто брака, который мы отсекаем на контроле, а брака, который в принципе у нас появляется. Отсечение, культура под названием, что конвейер, если рабочий видит какую-то проблему, он в полном праве остановить конвейер весь производственный. И, скажем так, разобраться в вопросе. И никто ему за это голову не открутит, скорее наоборот. Если проблема действительно какая-то найдется, она будет ликвидирована, ему там его скорее там поощрят. То есть в нашей, скажем так, культуре это невозможно такое, что ну, работают автовазовые агрегаты, извините, тут, мне кажется, щель на миллиметр больше, чем как бы нужно. И расстанавливаем конвейер всего завода. Да, это вот, к сожалению, у нас такого невозможно представить. То есть у них вот эта вот культура производства не сформировалась, и они, ну, во многих технологиях Япония является лидером до сих пор. Что касается вот этого аутсорсинга, это же тоже обоюдоострая вещь. С одной стороны, аутсорсинг играл очень на руку западным компаниям, которые занимались, потому что тут тоже производство, то есть та же продукция, они производили ее смешанные издержки, во многом из-за того, что просто банально дешевле рабочей силы. Но обратный эффект в том, что утечка технологий, утечка мозгов, а вслед за технологиями, за промышленностью в Китае утекли и западные финансовые институты, и собственно, компании собственные в Китае появились. И сейчас у США тоже есть такая серьезная проблема, как бы эти все производства обратно вернуть. А тут уже рыночная экономика, она играет злую штуку. Кто будет в США работать на китайскую зарплату? То есть такое. То есть забавная ситуация, то есть, ну откуда вот, например, я не буду там говорить там еще раз о политике, но откуда проблема, например, с тем же там Java Voice в США? Она же взялась не из пустого места, то есть, ну, города промышленные, индустриальные, которые, ну, в частности, Детройт, которые жили промышленностью, производством, но в том числе за счет того, что это производство утекло в другие страны, люди просто остались без. Ну, не могу, нельзя сказать, что там без средств существования, просто города опустили, потому что больше делать там нечего. У нас то же самое, только без аутсорсинга. К сожалению, очень печально, что вот именно в нашей стране мы словили очень много вот этих всех неприятностей. Эти неприятности длились, наверное, на все 90-е, и они там так или иначе аукаются прямо и опосредованно до сих пор. В частности, проблему с кадрами мы начинаем испытывать только сейчас. То есть, ну, есть определенный лаг между появлением проблемы, то есть, когда вот кадры, ну, кадры по какой-то отрасли перестают формироваться, то есть научно-техническая школа, она либо там, ну, ограничивает свое существование, либо вообще прекращает жить. И когда, собственно, кадровый голод почувствуется, а он начинает чувствоваться сейчас, никакие, опять-таки, финансовые там вливания, что вот, не помогут. То есть кадры — это такая штука, которую нельзя купить за деньги. То есть их можно купить за деньги и за долгое время. И время почему-то не сокращается. Есть замечательная книжка такая, называется «Мифический человек месяц». Это автор — это Фредерик Брукс, разработчик системы ОС на 360 и ОС на пополам, то есть это вот еще динозавр-программист, так скажем. И он там рассказывает о том, что нельзя сократить сроки разработки чего-нибудь ни было, если мы просто будем платить больше денег и наймем больше рабочих. То есть элементарный пример, что одна женщина рожает одного ребенка за один, не за один, а за 9 месяцев. Ну, а 9 женщин одного ребенка меньше, чем за 9 месяцев, тоже родить не смогут. То есть нельзя так, чтобы 9 женщин взяли, и они одного ребенка за 1 месяц родили. То есть элементарная ситуация, что сроки не сжимаются. И сколько бы средств мы не тратили, сколько бы мы не колдовали. И применительно, в общем-то, к высоким технологиям, оно так и есть. Потому что от того, что вам будут платить много денег, знаний больше вам не... Ну, есть просто предел скорости знаний, которые мы получаем. Если вот назад открутить на вот сейчас слайд, там вот этот слайд, на нем можно остановиться отдельно. То, что вот мы разрыв, чем больше разрыв, тем меньше, скажем так, средств нам нужно на его частичное сокращение, это говорит нам о чем? Мы изначально все в мире находимся в неравных условиях. То есть территориальные, финансовые, там, политические, то есть, ну, нет такого, что два одинаковых там государства в чем-то соревнуются, или там две одинаковые компании, не бывает такого. И банальная ситуация, одна одна страна выделяет на исследования в той или иной области 100 миллиардов долларов, а другая страна способна выделять только 5 миллиардов долларов. То есть понятно, что будет отставание чисто из-за того, что меньше средств, меньше людей будет вовлечено в процесс, меньше экспериментов. И на первый взгляд кажется, что это отставание будет все время усугубляться. То есть сначала они отставят на год, потом на два, на три, на четыре, ну и так там, до бесконечности. Не так. На самом деле, исходя из того, что у нас чем больше разрыв, тем легче его сократить, у нас установится некоторая стационарная ситуация, когда отставание будет фиксировано. То есть те тратят 100 миллиардов, и они находятся на гребне волны. А вторая страна тратит 5 миллиардов и отстает фиксированно на 5 лет. Ну или там на 10 лет. То есть отставание большое, но оно не является критическим. То есть технология не утрачивается. Вот тоже вот вопрос о том, что кто-то, ну, о бегунах. Если мы продолжаем заниматься той или иной технологией, даже будучи отстающими, даже если знаем, что наши, скажем так, попытки российских компьютеров, всякие грузы и так далее, они по своим характеристикам, ну, заведомо отстают от передовых западных образцов. Понятно, по этому поводу очень много хохота, и тому подобного. Но, собственно, если этим не заниматься, ну, разрыв только увеличится. Потому что невозможно сделать так, что мы брали, отстали там лет на 20, а потом там дунули пару раз и победили Apple. Ну, такого это только в сказках бывает. Ну, или ситуация, когда там на Apple упадет автомобиль. Вот тогда вот, то есть это... Ну, то есть так, ну, это вот, кстати, альтернативный путь решения проблемы там технологического оставания. Бросить мы все на конкурентоатомную бомбу, и мы теперь технологические лидеры. То есть отставание, оно ликвидируется, а главное, сохраняется кадровая база. То есть люди, которые занимаются разработкой, есть люди, которые занимаются производством. А микроэлектроника, она вообще в технологиях отдельный вид не стоит, потому что если все остальные технологии развиваются примерно по такой вот сигмообразной кривой, то есть двигатели внутреннего сгорания, они сейчас там не стали 20 раз лучше, чем ДВС образца 20-х годов. Те же авиационные двигатели, они за последние 50 лет тоже не стали 30 раз лучше. Ничего такого не случилось, то есть сейчас борьба, научно-техническая борьба идет за какие-то считанные доли процентов КПД, считанные там доли процентов там сопротивления какого-то, проценты снижения там каких-то выброса вредных там газов или еще чего-то, там шуму. Но в плане самой эффективности технологии, как был НК-12, который на Ту-95 стоит, один из самых экономичных двигателей в мире, ну так он и остался. И за 50 лет, в общем-то, ничего не поменялось. И не то чтобы лучше ничего не сделали, но сколько-либо серьезных улучшений нет ни в двигателе. Микроэлектроника, она совершенно другая, потому что ее развитие последнее, ну сколько она существует у нас? Она существует у нас 70 лет, и эти 70 лет развитие шло по экспоненте. То есть если в данном случае, например, вот по этой кривой, вот здесь, например, находятся Соединенные Штаты, а здесь, например, на вот, пусть на 20 лет отстаем мы, вот это вот отставание, выраженное в каком-то там количественном выражении, вот оно, относительно небольшое, относительно большое. Если у нас не вот такая кривая, а экспонента, то же самое отставание вот здесь и вот здесь. То есть по закону Мура каждые 18 месяцев стоимость компьютеров падает вдвое, а их вычислительные мощности возрастают по разу. То есть такая. И этот закон Мура, он, ну, с теми или иными поправками действует, опять-таки, последние 70 лет. Это значит, что если одна компания отстает от другой на полтора года, то значит они отстают в количественном выражении в два раза. То есть микроэлектроника в этом отношении она полностью отличается от всех других технологий, которые есть в мире. Элементарный пример, если посмотреть разработку самолетов, истребителей в частности. Истребители, как сменялись поколения истребителей реактивных? Первое поколение, там даже около нулевое поколение, это то, что немцы летали. Первое поколение это МиГ-15 Сейбр, которые в небе Кореи сражались. Второе поколение они уже более-менее начали воевать во Вьетнаме, это все разумковые самолеты, типа МиГ-19. Третье поколение МиГ-21 и МиГ-21 Балалайка. Четвертое поколение это МиГ-29, МиГ-27. Пятое поколение МиГ-22, там, МиГ-35, ПАКФАМ. Каждый раз разрыв в годах между поколениями все время увеличивается. То есть, если между первым и вторым поколением прошло лет 5 примерно, то между вторым и третьим уже там 10, между третьим и четвертым 15, а пятое поколение до сих пор с ним возится, сколько его их освоили две страны, то есть есть машины, это у нас и у США. А, причем США серийные у нас пока не серийные, Китай тоже сделал заявку на пятое поколение, а шестого поколения пока нет и не предвидится. Просто потому, что вот, мы на сигмообразной кривой дошли по сути до предела. И сколько существенного роста характеристик машины, там, боевых, топливных, каких бы то ни было, приходится достигать очень-очень большими средствами. И это выражается и в стоимости машин, и в сроке разработки машин, и в количестве потраченных на научно-исследовательскую работу денег. Ну, не обрак по Раптору, это 60 миллиардов долларов. То есть это уже, там, скажем так, порог рождения очень серьезный. Вот. В компьютерной технике, опять-таки, все не так. Абсолютно не так. Возможно, компьютерная техника тоже будет развиваться по сигмообразным кривым. Но мы, возможно, находимся где-то вот на этом участке этой кривой. И пока мы дойдем до этого предельного состояния, когда предельное состояние уже начнется, когда с квантовыми эффектами начнем сталкиваться в микроэлектронике, ну, пройдут еще годы. В принципе, давайте дальше попробуем делать. Я участвовал, сейчас работаю в проекте, который называется «Технологическое опережение». Это название проекта, скажем так, символизирует то, чем этот проект должен стать для нашего завода. В Уфе у нас есть крупнейший в Европе строительный завод, «Унпло». Крупнейший в Европе – это в смысле монозавод. То есть понятно, что в Европе огромное производство весомых двигателей есть, но оно разбросано по городам. То есть лопатки делают здесь, горячую тесную часть делают там, но монозавод самый большой стоит именно у нас в Уфе. Это на нем делаются двигатели для 127, на нем делаются двигатели для 135, почти там процентов, наверное, 80 двигателей для ПАКФА делается тоже у нас. То есть огромное там, по-моему, 17 тысяч человек сейчас работают на заводе. Лучшее было, мимо работало 61 тысяча человек. Это 60-70-е годы. И смысл в том, что, еще там, по классу, 70% выручки УДК, это объединенная двигательно-строительная корпорация, это наш завод, и процентов 90 прибыли. То есть остальные заводы в основном убытки причиняют. Наш завод как-то обеспечивает будильные приемы. Вот. Отставание выражалось в чем? То есть у нас на заводе особое пункт производства двигателей четвертого поколения. Вот, когда вот говорим о поколениях, откуда берутся всякие эти 4 с плюсом, 4 с 3 плюсами, там, с заковырочкой, там, значит, с точечкой. Потому что, опять-таки, когда мы для того, чтобы вот, полное поколение прибавить, это слишком много времени надо. А когда большая работа проделана, есть какой-то хороший результат, и мы ему говорим, что такое, типа, приблизились и поставили плюсик. Просто из-за того, что мы опять-таки находимся вот этого кривого на вершине, по сути. Вот. И в рамках производства уже двигателей пятого поколения, мы вплотную к этому вопросу подошли, двигатели пятого поколения. Ну, мы это, в смысле, государство все в целом. Технологии пятого поколения у нас нет. То есть за 90-е годы то, что там Соединенные Штаты, Европа, это, извините, технологии массово осваивали, исследования проводили. У нас в это время, ну, скажем так, происходило полное существование на советском научно-техническом заводе. То есть собственных исследований было очень мало. И одним из этих технологий, с которыми я работал, это была линейная сварка трения, это приваривать лопатки к диску посредством вот такой вот плетенки. Ну, с большим давлением, сварка длится полсекунды, сварный мешок имеет прочность раза в полтора больше, чем основной материал. Никаких зон термического влияния, потому что температура там не меньше, чем 1000 градусов всего лишь, а длительность сварки полсекунды. Есть такая вещь, очень интересная технология. Вторая технология была сверхпластическая пневмоформовка. Это большие крупноразмерные лопатки, видели же, да, на самолетах вот такие вот лопатки стоят, которые вентиляторы, это не на боевых самолетах, а на гражданских. На Западе эти лопатки делают полную бутылку. То есть это стальная лопатка, но она внутри там, до половины объема делает. А на сечении она получается вот такая Это все, это цельность титана. Делается это очень просто. 300 титанов их с помощью диффузионной сварки печи по этим зонам сваривают. Три плоскости стоят сначала. Потом их закручивают, подняют форму лопатки, а потом надувают. Ну, надувают, понятно, при температуре 950 градусов Цельсия. Но сам факт, что концептуально для такого технологии, у нас этих технологий их нет. Ну, еще одна технология была, это низкотемпературная сверхпластичность и изотермическая штамповка. Это уже, в принципе, технологии, которые разработал наш институт сверхпластических материалов. Эти три ключевые технологии в рамках проекта технологического опережения первого этапа были освоены. То есть мы на Западе было закуплено оборудование для сварки трения. А уже у нас оно адаптировано под наши сплавы, под наши там, детали, под наши технологии. Все уже освоено, титановые изделия. С лопатками надувания освоено. Для ПД-14 у нас делаются вот такие вот лопатки. Каждая, по-моему, 2 грамма по 80 есть. То есть такая серьезная заявка. И, по-моему, 35% объема этого. То есть сокращение веса на 35%. Это очень хитро. Вот. И сейчас работает уже второй этап. То есть на первом этапе мы приблизились к переднему краю западной промышленности. А второй этап – это попытка уже на базе вот этого НПЗ, который мы получили на первом этапе разработать, новые технологии, которых на Западе, не знаю, может, они там разрабатывают, но никто их нам точно не отдаст. Это делать примерно то же самое, только из алюминия. То есть лопатки газотурбинных двигателей крупноразмерные из алюминиевых сплавов. Сплав разрабатывает Белгород, то есть вот сейчас идет работа. Мы конкретно занимаемся проблемой сварки трением, то есть у меня по этой теме будет магистерская диссертация. То есть сварка трения будет не титанового сплава, а алюминиевого. Это там совсем другая песня начинается. И тоже изотермическая штамповка тоже алюминиевого сплава высокопрочного. Проблема в том, что сплав будет работать при температуре 250 градусов. То есть температура первой ступени компрессора, это двигателя АЭРО-31СТ, это 250 градусов. От трения воздуха, как говорится. Алюминиевые сплавы обычно при такой температуре разукрашиваются. И вот такая вот ноу-хау, это сделать сплав, который будет при этой температуре сохранять свои характеристики. Большой вопрос, на самом деле, сможет ли Белгород это сделать. Потому что пока у них есть прогресс, но пока вот заявленных, требуемых характеристик, насколько я знаю, нет. То есть вот это вот сейчас вот осуществляется попытка выйти на передний край этих технологий. И вообще, ну, надеюсь, у нас все светит, там, полетит и хорошо, но как факт. То есть, вот, как вот пример изрядной жизни, причем я к этому имею, ну, не могу сказать непосредственное отношение, но посредственное отношение я к этому имею. Вот. Вообще отставание можно разделить на следующие вещи. Первое, когда мы впереди, мы знаем и мы умеем. Когда мы немножечко отстаем, мы знаем, но умеем так себе. бывают ситуации, когда мы знаем, но ну, ничего не умеем. То есть я, например, знаю, как там, как теоретически там борщ варить, но борщ у меня не получается. Категорически. Вот. И третий этап, когда мы не знаем и, понятно, не умеем. И сейчас у нас, наверное, в стране ситуация, когда мы все знаем, но либо не умеем, либо делаем так себе, получается. То есть это не критическая ситуация, когда нам надо осваивать все, начиная с колеса и заканчивая добыванием огня трения. Но это не ситуация, когда можно сказать, что мы ну, чуть-чуть и на переднем крае оказались. Можно вот дальше. Ну, на мажорной ноте попытаюсь заканчивать. Есть несколько областей, в которых лидерство именно российских технологий, ну, кем-то оспаривается, но большинством признается. Я назову три области. Это жидкостные ракетные двигатели, они у нас, которые на космических ракетах стоят, они у нас лучшие. То есть их и по характеристикам, и по каким-то технологиям. Понятно, лидерство, опять-таки, оно в Советском Союзе было достигнуто и до сих пор актуально. Ну и там разработки новые есть. Ну и понятно, это продлится не вечно. Но если наши вовремя спохватятся, это лидерство сохранится в будущем. Еще раз говорю, не сама космическая программа, я говорю, не сами космические ракеты, а именно жидкостные двигатели. То есть это МТ-170, то есть вот это то, что МК-33, извините меня, который там ДН-1 был разработан еще. Это тоже двигатели, которые не имеют, именно что не имеют аналогов, потому что керосин, кислородные двигатели с замкнутым циклом, не разработаны на Западе до сих пор. Замкнутый цикл у них есть, шатловские движки, которые стояли на самом орбителе, они по замкнутому циклу работают, но они кислород-водородные. То есть там кислород и водород. А керосин кислородный, у них такого нет. Вторая область – это атомная энергетика. Ну, Россия сейчас владеет, по-моему, 50% мировых мощностей по обогащению урана. Количество там месторождений, которые принадлежит там нам, ну там через там какие-то структуры, я не буду упоминать там, но это такая вещь, что я купил что-то, которое находится в Австралии, но это технология мало имеет отношения. Если говорить о технологии, вот эта центрифугная система обогащения урана, у нас самая на актуальная в мире. То есть самая эффективная и самая мощная система. И более того, Росатом является крупнейшим экспортером атомной энергии в мире. Львиная доля электростанций атомных, которые строятся по миру, они строятся с помощью наших специалистов по нашим проектам ВР-1000. Более того, разрабатываются реакторы серии БМ, это на быстрых нейтронах, то есть покупка замкнутой топливной циклы. Опять-таки, это мы сейчас единственная страна в мире, которая этим занимается. Теоретически, если вот эти вещи вот у нас взлетят, ну, не в чернобыльском смысле, а в хорошем, да, а если они у нас взлетят, то это значит, что в качестве ядерного топлива мы сможем использовать уран 238, которого примерно сейчас скажу, раз в 300 больше, чем урана 235. То есть обеспечить и себе, и человечеству в целом энергии на тысячелетия вперед. И третье – это вот система противовоздушной обороны. О них можно поговорить даже отдельно. Лидерство в системах ПВО оно сформировалось в Советском Союзе еще. Оно сформировалось из-за того, что Советский Союз не мог тягаться чисто по экономическим показателям с Соединенными Штатами, у которых основная ударная мощь была авиационная. То есть, не мог Советский Союз потянуть столько самолетов, сколько там могли сделать Соединенные Штаты. Ну и плюс еще Европа. Ну, просто не получалось. Поэтому, как ПВОшники сами не летают, и другим не дают. Был выбран путь развития. То есть, американцы, например, система ПВО у них тоже есть, но у них это не настолько актуальная тема, у них в основном доктрина наступательная, скажем так, у них ударные вооружения, а система ПВО базируется на У нас система ПВО в значительной мере наземная, и самые современные системы, они вот по сути, начиная с С-75, которая там прервала полет Пауэрса, а потом еще в Вьетнаме прервала полет Маккейна. У нас, кстати, в Уфе делали двигатели для этих ракет. И вот заканчивая современными С-400, разрабатываемыми С-500, это вот системы, которые по своим характеристикам далеко опережают то, что существует в других странах. Но опять-таки это вызвано тем, что на них была сделана ставка. То есть мы не могли тягаться в авиации, но зато смогли тягаться в том, что авиация противодействует. То же самое можно сказать вообще там, в другие области. Там у нас тоже самые такие, насколько я знаю, достаточно крутые противокорабельные ракеты. Потому что американский, опять-таки, флот был и времен холодной войны очень мощный, были несущие соединения. И до сих пор эти 10 авианосцев в строю. Советский Союз, опять-таки, такой равносильный флот просто не мог потянуть. То есть даже ориентированная на военную промышленность советской экономики не могла это. И было решено сконцентрироваться на том, что против этих авианесущих группировок может бороться. А это противокорабельные ракеты, это бомбардировщики вроде Ту-22, которые предназначены как раз у них. Одна из основных целей – это поражение авианесущих кораблей. Ну и подводные лодки, там всякие ПКР, там Оник, Дзигранит, то есть такие каменные ножовые. Вот. Ну и, к сожалению, есть технологии, большое количество технологий, в которых мы были, если не первыми, но первыми на краю, но сейчас они находятся в упадке. В частности, мы про электронику, к сожалению. То есть до крушения Советского Союза в мире было три лидера микроэлектроники, это Штаты, Япония и Советский Союз. Мы отставали от Штатов, мы отставали от Японии, но мы могли делать свои вещи. Сейчас, понятно, лидеров больше, мы отстали все сильнее и пытаемся судорожно, чтобы что-то там скрипать на коленке, там, на чужих, там, на чужом оборудовании, ну, делать нечего. Опять-таки, я на самом деле не представляю этот разрыв от лидеров. Ликвидировать надо, разрабатывать надо, но вот какие перспективы у этого, это большой, к сожалению, вопрос.
Ну, кстати, с микроэлектроникой что-то важно. Там эти объективы, как вот эти гайки, они разрабатываются в атмосфере. Почти на всем свете.
Мировые средства. Ну, вот это вот, кстати, хорошее, вот я, например, этого не знал. Это интересный пример того, что вот именно у нас было ценные компетенции.
У нас там 5 мужиков прямо сидят, и мужики уже возрастают, они
идут. К кадровому вопросу, который вот 23 года назад это все было профукано, а сейчас вот это вот, грубо говоря, пытаются восстанавливать, и сейчас просто в полный рост столкнулся с проблемой, что кадров нет.
Кстати, опять-таки сейчас на 10 номеров пытаются перейти. И в основном для этого делаются в Питере, зарабатываются, и у нас в городе частично. Так что, по-моему, заказ может перетаться точно.
Ну вот, тут тоже вот интересно, на самом деле, пример. Но сама отрасль у нас убита. То есть отдельные островки такие есть. Компетенции есть, школы есть, слава богу, школы, кстати, еще не профукали, полностью не профукали, то есть с нуля воспроизводить не надо, по крайней мере. Но вот так. К сожалению, было вот эти вот пятеро, да, мужиков уйдут, они там через 5, наверное, точно, ну сколько-то там?
Да, за 70.
Ну вот, да, через 5 их они просто, видимо, работать уже не смогут. То есть это на самом деле трагедия. Это трагедия, потому что ладно бы это все вот реально на нас бросили бомбу, ну что делать. А тут все сами. Вот самое обидное, все самое, значит, это профукали. Ну, давайте на этом, наверное, следующий слайд, пожалуйста. Да, на этом и закончим. Надеюсь, вам, несмотря на некоторые сомнения, понравилось. Если есть какие-то вопросы, претензии, корректуры, еще что-то, милости прошу.
Сейчас что-нибудь расскажете.
Ну, завтра буду читать лекцию про космические аппараты, устройства, которые... Ну, не то, что устройства, я сам с космической темой общаюсь, ну, так, опосредованно, и, скорее всего, то, чем я буду заниматься, это вот такие... Больше концептуальные лекции с, ну, с минимальным количеством такого конкретики. Потому что я вот в этих областях не специалист. Еще я пытаюсь сейчас, попытаюсь в эффект, когда мы вернемся, организовать все-таки лекторий филиал Кюнке-Гутенберга, это образовательский лекторий. Если у нас что-то тоже был. Надеюсь, если эта штука будет, мы будем радовать. Ну, раз... Наверное, раз в месяц, а если кто видит раз в 2 месяца, будем рады это видео лекциями, как минимум. То есть, как минимум, ну, что будет такой вот материал. Интересная такая мысль, что у нас в мире не хватает промежуточного такого уровня сложности. То есть научная литература, в которую, ну, надо с головой влезть и убиться там просто. И есть научно-популярная под названием вот это вот. Вот эта вот мазня, это электронного опыта. Не объясню, что это такое, но примите это как данность.
Значит, школьные учебники.
Ну, не школьные учебники. То есть, на самом деле, вот я говорю о книгах, которые вот, у меня пишут с кем уходят. Это, безусловно, это великолепные книги, но если вот человек вот их прочитал, ну, хочется немножко дальше пойти, но не хочется лезть в квантовую механику и в андау Лившица. Ну, совсем не хочется. То есть вот промежуточный уровень сложности нет. Ну, вернее, не то, что нет, он представлен гораздо меньше, чем вот такой вот научно-популярный. Ну и ну, научный уровень, это понятно, это уже это совсем другая область. И вот то, что вот я вот хочу сделать вообще, это пытаться развить тему вот такого промежуточного уровня сложности, когда и не специалистам будет понятно в целом. А специалистам будет, возможно, интересно, потому что ну, какие-то такие факты, которые обычно неизвестны там раскрыть, какие-то там может совместить вещи. Ну, наверное, Матвей, товарищ Матвей, не даст соврать, он в марте читал лекцию в Жуковском на тему истории развития немецких корпоративных двигателей, то есть военных в фашистской Германии получается. Очень интересная на самом деле тема. И, по сути, я ее читал для студентов МФТИ. И преимущественно как раз те, которые занимаются двигателями, аэродинамикой, то есть для специалистов. При этом я сам по аэродинамике не буду. Ну, я не то, что не буду, я как бы... Ну, в этом плане рассказать нечего, да. По двигателям я тоже не могу назвать себя специалистом, я просто некоторые технологии не знаю. Но вот эта вот история, она вот была вроде как вот такая вот, что обычно не преподают в университетах. И, в общем-то, по-моему, удалось прочитать лекцию, которая была понятна и новичкам, и тем, кто и интересна тем, кто эту тему разбирается. То есть, если вот такая вот тема займет, будет, наверное, очень хорошо.
Специалистам освежить знания.
Нет, не освежить. Получается именно.
Нет, ну смотрите, любой человек, когда он приходит, что-то читает или что-то изучает, он либо интересно ему, либо неинтересно. Смысл специалисту, ну, вообще вот слушать то, что он знает. Получается освежить.
Ну, нет, в том-то и смысл, что я рассказываю вещи, которые не рассказывают в университетах. То есть, ну, я не знаю, наверное, чтобы у нас у самих там в УГАТУ есть кафедра лицевого двигателя, но я думаю, что там, конечно, есть экскурс в истории немецких разработок, что типа советские двигатели РД-20 и РД-10 это немецкие двигатели БМВ-109-03 и ЖУМО-109-04. Но не более того, то есть, там была целая плеяда интереснейших разработок, в том числе которые нашли свое воплощение в послевоенных двигателях, то есть, например, я говорил про МК-12. МК-12 это один из последних двигателей, который Советский Союз разработал с участием немецких специалистов. Это, то есть, и в нем во многом частично воплотились некоторые идеи немецких ученых о годовой войне. То есть эти идеи, они были, возможно, наивными какими-то, ну, на том технологическом уровне наивными, то есть это вот все, что касается, там, например, каких-то, ну, периодически достают разные там эти разоблачители истории о том, что вот немцы вот-вот могли бы сделать предзвуковой там орбитальный бомбардировщик, ну, проекты были такие, как серебряная птица или еще как он назывался. Но это все были проекты, причем, ну, запредельно наивные, потому что проблемы звукового движения начинают более-менее решаться только сейчас. Это при том, что ей занимаются и американцы, и наши ей занимаются, и Китай, наверное, подтягивается, но проблемы звуковой аэродинамики решаются примерно только сейчас. И вот именно о немецких двигателях там много вот интересных особенных конструкций, которые, вот, в частности, вот тот движок, который мы в разрезе показаны, то есть это вот пример двигателя, который, то есть это вот альтернативный подход, который мог быть актуален в 40-е годы, в наше время он не актуален вообще, потому что у нас сейчас смогли повысить КПД и компрессоры, и турбины повысить КПД и так далее. Но тогда вот это было просто показывает техническую мысль людей, которые проделывали дорогу новую. То есть они были пионерами, и нельзя было взять там почитать книжку и там сказать, а, тубиковый путь. Они эти книжки писали. И история, она, ну, история показала, что многие немецкие идеи, они были на тот момент правильными, передовыми и реализовались у них уже только после войны. Ну, генерального конструктора американских ракет, которые полетели на Луну, я думаю, даже не стоит упоминать. Вернер фон Браун, который разрабатывал немножечко другие ракеты, которые летали на Луну, но он... То есть тоже такая вещь, и более того, Вернер фон Браун сам работал в США, а его двигатели работали в Советском Союзе, потому что все ракеты от R1 до R1, R2 и... Не помню, R4, если честно, там R4, наверное, выкинем, R5, они работали на немецком движке. То есть, причем первые ракеты, R1 это вообще копия V2 полная. R2 это там уже более там большая, немножечко двигатель модернизировал. Причем на некоторых движках еще стоят у нас вот в музее авиационных двигателей, там есть, в частности, двигатели RB-10-20, которые были скопированы с немецких. И там часть деталей с немецкими маркировками. То есть часть двигателей сделана из тех деталей, которые со складов были наши двигатели. То есть и с ракетными двигателями то же самое. На некоторых советских ракетах, на первых баллистических типа R1, R2, стояли чисто немецкие двигатели. То есть доверительные двигатели. Потом наши там научились их сами делать. И по сути R7, вот, которая вывела и первый спутник на орбиту, которая вывела Гагарина на орбиту где-то там Востока, которая в виде Союза, в общем-то, летает до сих пор, это, ну, не та самая R7, это такая, скажем так, восьмая производная от R7. В ней были впервые чисто советские двигатели, чисто советские по принципу работы, потому что использовали в качестве топлива керосин и кислород. А немецкие движки работали на спирте и кислороде, если не изменять. Спирт там точно был. Я думаю, не в последнюю очередь именно он послужил причиной смены топлива конкретно в Советском Союзе, ну это вот так, похуй. R7, она вот была именно революционной, в ней еще были не сферическая камера сгорания, она была еще цилиндрическая. То есть это тоже была такая технологическая революция. Ну и эти двигатели, они, ну, в модернизированном виде, вот под R7, по-моему, RDS-100, что ли, назывался. Могу тут накосячить, это они в том или ином виде летают до сих пор. То есть на Союз. А Союз напомню, сейчас, не считая китайских ракет, это единственный способ доставить космонавтов и астронавтов. Китайцы, кстати, у китайцев ракетная программа, она базируется, если наши летают на керосин кислородом ракетах, американцы шаттлы запускали, ну, сначала топливная ступень, потом керосин-водородные пушки, то китайцы, наверное, единственная страна в истории, которая летала и летает на нефти. То есть, ну, я не помню, как он полностью называется, это вещество. Да, ну вот, короче, вот эта вот ужасная штука, которая очень, да, очень неплохо коричневым облаком долбанула, по-моему, в 2011 году, когда вот этот протон упал прямо недалеко от стартовой площадки. Ужасно токсичное топливо, и оно вообще у нас применяется из ракет космических, это протон. Из переделанных баллистических ракет, на них тоже как они летели, летят, ну и те ракеты, которые баллистические на вооружении сейчас. Там типа там 36, 36М, ну то есть вот это вся приятная ракета, они работают на нефтили. И во многом китайская программа, вот эта космическая, она базируется на материалах Южмаша, которые на Украине. Днепропетровске. То есть потому что Южмаш — это был центр разработки как раз жидкостных ракетных двигателей, которые работали на этом. Стоите, пожалуйста.
Симметричные девятилки дрозит.
Вот. На этом ужасе они, значит, работали. То есть Южмаш — это был центр компетенции. И из Южмаша, в том числе и специалисты, и вся документация, она попала в Китай, и Китай эти двигатели делает. За неимением там других, он именно на них отправляет космонавтов. А космический корабль является, ну нельзя сказать, что клоном, но является такой производной гранд-союзом. То есть некоторые путают, что у них ракета, там, типа клон союза, но ракета у них не клон союза, хотя бы потому, что используют совершенно другую точку. Скажем, такая вещь.
Я еще 10 минут приговорили.
Можешь рассказать про космические двигатели?
Перспективы. Вот и с наземными, с движками, которые обеспечивают вывод корабля на орбиту, большая проблема в том, что нужна очень большая тяга. То есть если тяга маленькая, он просто не полетит. Первая космическая скорость является порогом вхождения там, в плеяду космических держав. Это такое удивительно, что нельзя там разить 5 км в секунду и сказать, ну я почти смог в космос. Нет, ты либо смог в космос, либо Польша. Извините, опять-таки. Вот. И со стартом там все понятно, скорее всего будут развиваться те двигатели, которые были разработаны еще там, ну, бородатые годы, ничего нового, принципиально нового не будет. А собственно космические двигатели, которые предназначены для маневрирования космических аппаратов в космосе, для коррекции орбиты, тут уже могут быть нюансы. Насколько я знаю, Россия сейчас производит плазменные двигатели, как раз такие ориентационные, у которых высокий очень внутренний импульс. Тяга там крохотная, но достаточная для того, чтобы путем длительного воздействия, ну, длительного включения этого движка скорректировать орбиту, исправить ориентацию. Это не подходит для того, чтобы там вращать космический аппарат, но подходит для того, чтобы очень-очень медленно и плавно менять его круговую скорость. Что касается вот тоже, такие же двигатели имеют перспективу в каких-то реально сверхдальних перелетах, когда надо на всем получается маршруте пытаться разогнать космические аппараты. Ионные движки, плазменные двигатели. Вот с ядерными ракетными двигателями пока вот я давно эту тему читал, поэтому я даже говорить не буду, что какую-то двигатель не
ставил. ЕРТ-шки были сделаны близко до готового движка, и в Союзе, и в Штатах. Мы их отложили просто потом, потому что негде было сказать.
Ну вот, я даже толком не помню, как это все, как оно было. Там, даже если, по крайней мере, была попытка запускать самолеты с ядерными реакторами, попытка сделать вечный бомбардировщик, который не требует, не требуется сажаться, перезаправляться. Ну да. То есть были в США, в Советском Союзе, по-моему, тоже. Я вот где-то читал, в какой-то там угарной силе очередной, там даже сообщил, что был самолет, который чисто на ядерные двигатели работал, именно работал. Не просто там ядерный реактор таскал в тестовых полетах, а именно работал. Ну что-то я в этом не верю, если честно, потому что там слишком нужно. И если они смогли сделать это, почему такие двигатели, например, на Земле не работают, на земных станциях? Ну, а если о космических двигателях говорить, то сейчас вот это вот плазменные движки, наверное, это та тема, которую надо вот развивать в плане ментальных двигателей. Потому что если мы хотим, я уж не говорю о проводимой космонавтике, если беспилотный космонавтик не говорит, хотя не достигает уже каких-то дальних пределов Солнечной системы, нам надо обеспечить очень хороший разгон. И лучше желательно так, чтобы он разгонялся все время. А стандартными химическими движками это надо с собой кучу топлива поставить. И там уже, скажем так, высокая тяга проигрывает низкому удельному. У ионников, у плазменных, у них высокий удельный импульс, но крохотная тяга, которая измеряется в граммах. Ну и то есть на Земле, например, я не знаю, там эту штуку поставят, она, наверное, даже ползти не будет. То есть а в космосе, когда вот нет сопротивления среды, и когда в состоянии невесомости, эта штука вполне работоспособна. Ну, вернее, не то, что работоспособна, она вполне. Она способна причинять пользу, вот. А не просто картина. Ну, вообще, по двигателям я больше по жирным ручкам ориентируюсь, чем по вот таким конструкциям. А завтра, в основном, я буду рассказывать не столько вот этих полинобных двигателях, вообще особенность конструкции космических аппаратов, то есть чем они сильно отличаются от того, что мы делаем на Земле. Или там для воздушных там, полетов, то есть аэрокосмическая промышленность с лидаром, аэрокосмическая, то есть там много общих, много есть нюансов. Есть очень серьезные нюансы. Но в принципе я уже не знаю, там много чего. Я не против еще порассказывать, вы там не поутомлялись, мне языком почесать. Ну, вот. Есть программисты?
На чем полетел Марс?
Ну, на каком двигателе перейти на Марс? Вообще интересная вещь, крупные экспедиции, если говорить о человеке. Максимум марсианская экспедиция, это дело, я оцениваю, что, наверное, не раньше, чем есть через 30 минут. Просто потому, что очень много проблем. Если лунная экспедиция, первая, вот это Аполлон-11, да, Аполлон-11, она шла 2 недели. То есть неделя туда, неделя обратно. Да, ну а что там летать на Луну? Это недалеко, 400 тысяч километров. Или там сколько? Нет, не 400 тысяч.
Ну, да, 300 тысяч.
Ну, то есть так, как короче, там такая вот цифра. Это немного. Если мы имеем скорость там 11 километров в секунду, мы это расстояние быстро преодолеваем. Потому что это недалеко. А марсианские масштабы это совсем другое дело, совсем другая опера, там расстояние уже измеряется в миллионах километров, десятках миллионов километров. И более того, если у нас что-то, не дай бог, случится там, с МКС или что-то еще, астронавты, космонавты имеют быстрый способ там, на огнетушителе полететь на китайскую космическую станцию. Нет, на самом деле нет, они имеют возможность быстро эвакуироваться на Землю. Они имеют шанс эвакуироваться на Землю, то в случае марсианского перелета,
Аполлон 28 дней.
Вообще, да? Даже я бы, может, какую-то...
А за это?
8 дней, да. Я даже ошибку совершил, да. Будет до года куда получить, не там. Ну, не суть. Смысл в том, что сроки маленькие, когда даже проблемы невесомости, которые приводят к отложению самии, к атрофированию мышц у космонавтов, это же проблема, что тело не работает постоянно. Ну, элементарно, кто был лежащим больным, кто неподвижно лежал в течение более-менее длительного периода, прекрасно знает, что такое встать после этого на ноги. Да, это некоторые проблемы. А теперь это то же самое, только в масштабах всего организма. Там нет такого, ошибкой считается, что там космонавты сейчас там возвращаются на Землю, и их они не могут. Нет, как раз из-за того, что они регулярно на орбите выполняют упражнения, то есть... Ну, грубо говоря, беговая дорожка, они там пристегиваются ремнями, которые прижимают к этой беговой дорожке, что-то и бегут. То есть какие-то там другие тренажеры, они сохраняют физическую форму и снижают пагубное влияние невесомости на организм. Но все-таки мы рождены на планете, да, мы рождены, чтобы по планете ходить, это не знаю, какие там ребята ходят в космосе. Но природа нас сделала, чтобы мы ходили по Земле. Вот. И то же самое в марсианской экспедиции. Вернуться нет никаких шансов, то есть если эвакуироваться. А представьте ситуацию, когда какая-то общемировая и трагедия, и шок, когда экспедиция на Марс например, гибнет. То есть это же и поэтому рисковых вот таких вот мероприятий выгнать там на Марс под названием, что ну долетите, ребята, молодцы, но не долетите, мы не будем за вас. Ну такого не будет никто. Пока не будет полной уверенности, что эта экспедиция имеет целую кучу каких-то там резервных вещей.
Последних там сначала собачка.
С собачками тоже есть нюансы тоже такого этического плана, но. Это уже реальный какой-то сценарий. Но элементарно собачка как перенесет перелет около года. Ну, собачку-то не привяжешь к тренажеру, вернее, не заставишь ее там периодически там протеином катать.
Скажем так, смерть собачки, она не так страшна.
Но это же тоже, этический вопрос, то есть отправлять животное на верную смерть, причем как бы. Ограничивать его во всех там, ситуациях на год, скажем так. Лайка, она первая жертва космоса, это она жила недолго. Она, по-моему, умерла вообще от перегрева космического аппарата. Не от того, что он сгорел в атмосфере, просто перегрелся на солнышке. Потому что там...
То есть еще до того, как на Землю стало.
Да. То есть элементарная ситуация, что тоже чем отличается космос от Земли? Нету возможности подуть освежающим ветром, потому что кроме солнечного ветра ничего. Это значит, что единственный способ избавиться от тепла – это чистый тепловизор, который на температурах, которые меньше там нескольких тысяч градусов, он не очень эффективный, конечно. Нам на Земле очень везет, мы поставили двигатель внутреннего сгорания с КПД 30%, то есть 30% у нас машину разгоняет, а 70% у нас воздух и машину греет. Мы чисто за счет того, что воздух мы можем охлаждать, наш двигатель, мы ездим на ДВС. А в космосе, если способ радиатора, это поставить большие металлические пластины, через которые учистым тепловизором это все идет, ДВС там не переживет. И вовсе не потому, что там нет воздуха, чтобы это было место питать. Просто из-за того, что нет воздуха, чтобы его охлаждать.
Вот. Надо попробовать удалить каких-то животных на МКС.
На МКС, в частности, проводятся эксперименты по выращиванию еды. Полноценные еды выращивают на борту станции. То есть это уже серьезная заявка, потому что одна из серьезных проблем дальних экспедиций – это провиант. Потому что доставили, то есть если сейчас доставки регулярно курсируют прогресс, регулярно меняются экипажи, и каждый раз они доставляют столько-то килограммов продовольствия, то марсианская экспедиция, когда они удалятся там, на миллионы километров, ну, им нельзя будет просто так пнуть космический аппарат с тушенкой. Это не получится. Вообще, вот в этом плане, наверное, читали многие, там, полгода 22 века, Стругацкий читали. Есть там замечательный персонаж, вот замечательный в плане необычности своей, Леонид Аркадьевич Горбовский. Это был десантник, большой группы. Десантник, не который там в костюме зеркал крашит, а десантник, специалист, который занимался высадкой на планеты. И смысл в том, что он был очень-очень смелым человеком и очень-очень осторожным человеком. То есть у них там считалось, что десантникам можно жить, но умереть надо биологам, умереть надо там, специалистам по каким-то астрофауне. Умереть десантникам нельзя. Если ты умираешь в ходе там, высадки на какую-то планету, там вертолет разбился или что-то еще, ну это значит, фигуру ты был десантник. То есть вот такая вот концепция. С одной стороны, именно что полное противоречие вот этой штурмовщине, когда прорвемся и пошли, значит, на это снижение. Вот это вот нет. И вот, наверное, в космосе именно вот так вот и надо. Потому что космонавты, астронавты — это люди, судьба которых, скажем так, волнует всю планету. То есть мы, конечно, сейчас не знаем по имени всех там космонавтов. Ну, кто-то знает, но я, например, не знаю космонавтов на МКС сейчас. Это уже не Юрий Гагарин, не Леонов, не Титов, который там знала вся страна и чествовала вся страна. Но, тем не менее, мы все следим за происходящим там, и мы крайне болезненно переживаем какие-то их проблемы. Поэтому здесь штурмовщины быть не должны. Да. А на каких двигателях на Марс полетели? Это, скорее всего, уже какие-то все-таки химические. Потому что химический двигатель — это единственное, что может обеспечить сильное ускорение. И тут уже там вопрос, как будет собираться марсианский корабль. То есть можно, например, сейчас же есть перспективные, разрабатываются сверхтяжелые ракетоносители ВДСЛС, которые в каких-то модификациях смогут до 150 тонн выводить на низкую опорную орбиту. А есть способ собирать корабль на орбите из готовых там узлов. По-моему, вот МКС сейчас, поправьте, если я там накосячу, весит около 400 тонн сейчас, или больше даже. То есть это вот понятно, то есть это огромный космический аппарат, который нет ни одной ракеты, и даже не планируется ни одной ракеты, которая смогла бы вывести на орбиту за раз такое количество чугунки. И вот есть определенные там идеи, то есть как это делать марсианский корабль, собирать его на орбите из модулей или там забрасывать его одним куском. Это большие вопросы, потому что модульная сборка тоже имеет свои нюансы, которые...
Ее не оттестируют?
Оттестируют.
Какая ракета полетела с первого раза?
Ну, Сатурн-5, например. Сатурн-5...
А сколько всего ракет было запущено?
Сатурнов, что ли?
Нет, вообще.
Американские братья... У них целая плеяда была маленьких ракет космических, которыми они пытались сначала догнать спутник. У них же вообще интересная история была, что у них же спутник один был полным шоком для Запада. То есть считалось, что Советский Союз будет не способен в такие технологии. А тут мало того, что способен, так он еще и первым это сделал. Причем спутник, это же была серьезная заявка, по-моему, спутник один весит 80 килограмм, то есть это серьезная такая штука. В общем-то, это был тонкий намек, что Советский Союз имеет средства доставки атомного оружия в будущем. То есть это вот политически это значило именно это. Первый американский спутник, попытка первого американского спутника, она состоялась некоторое время спустя после первого советского. Его привели объективами журналистов. Первый американский спутник сгинул в умную комнату, потому что ракета взорвалась на старте. Полная катастрофа, то есть сказали, не, ребята, мы тоже можем, облажались. То есть вот такая вот система. И у них ракеты менялись очень быстро. То есть они новые ракеты пробовали. В итоге, по-моему, первый американский спутник, я не помню, у них то ли Explorer был, Авангард он там взорвался. Но смысл в том, что спутник был очень легкий, и его, по-моему, Королев шутку назвал «Апельсин». То есть ракета была очень специфическая в плане того, что у нее ступеней было много, и они какие-то были все разные. Что-то какая-то жидкостная, какая-то твердотопливная. То есть слепили из того, что было, ракету и запустили. Но потом американцам надо просто отдать должное. Вот, к слову, технологическое отставание как раз. Они отстали от Советского Союза в 1957 году, а они отстали от Советского Союза в 1961 году, когда Гагарин был на орбиту. А первый американский астронавт, он, во-первых, вообще по нашим понятиям, он не может считаться астронавтом, потому что он совершил суборбитальный полет. То есть, если орбитальный полет — это полный виток вокруг планеты, минимум один виток. А суперпритальный полет — это мы пнули, высоко он подлетел, мы вернулся обратно, примерно в эту же точку. Он причем летел выше, чем Гагарин, но набрал скорость меньше, чем первая космическая. То есть такая вот интересная штука. Гагарин летел где-то на высоте 100 км, а американец где-то там 100, что ли, поднимался. Но у него полет был суперпритальный. Но американцы с 1961 года, то есть в 1957 году, когда было отставание, в 1969 году они запустили человека. То есть за 12 лет колоссальный рывок. Причем Советский Союз вот это повторить не смог. То есть тоже вот интересный пример. То есть это Сатурн-5 вообще уникальная ракета, хотя бы тем, что она с первого раза полетела и вообще не давала никаких сбоев. Сколько она вот раз полетала, вот эта тяжеленная дура с движками, которые там размером с полумультуры и вот это. Она столько раз летала, столько она раз выполнила свою миссию. Единственная проблема была с Аполлоном 13, но она была вызвана не проблемой ракетоносителя, а какими-то уже проблемами либо космического аппарата, либо столкновения с каким-то там объектом, типа метеороидом или еще чем-то. То есть я на самом деле не помню, что там случилось, но все остались целы. То есть американцы взяли и смогли это все сделать. Ну, тоже интересная вещь, когда они сделали Space Shuttle летал больше квантовых рейсов, чем Союз. То есть Space Shuttle летал 135, по-моему, квантовых рейсов в общей сложности, а Союз не смог, именно начиная там, с первого Союза, который, по-моему, в первом Союзе же Комаров, по-моему, полетелся. В итоге Союз налетал в общей сложности где-то 120, это где-то до сих пор летает. И получается, что американцы по количеству людей, которые были на орбиту, то есть каждый рейс шаттл там был, по-моему, от 4, то есть в первых полетах, а в каком-то полете даже 8 человек летело на орбиту, то есть они больше людей вывели на орбиту, чем Советский Союз и Россия. Тоже интересная штука, о которой там многие, так скажем, не знают. Но вот сейчас, опять-таки, положение в мире такое, что, несмотря на вот это вот все, каким-то образом, хотя такого быть не могло, Соединенные Штаты в плане пилотируемых полетов стали отставать от России. То есть это опять-таки временное явление, то есть понятно, что они в ближайшие годы сделают пилотируемый космический корабль, но сам факт вот такой. На пустом месте возникло технологическое отставание, которое, хотя, казалось бы, денег у них там куры не клюют, у нас там куча экономических, политических и прочих проблем. То есть нам пустого там вернуться топорам кабелем, да. Получилось так, что они летают на наших ракетах, на наших космических кораблях. Но опять-таки, это глупо считать, что это положение будет вечным. Они сейчас прилетают, а завтра они сделают свою машину и все. И у них уже и драконы, и
Дракон разрабатывается, я не знаю, как это, то ли в 17-м году, как это было первое превратили в дракон, то ли еще как-то. Ну, так. Ну, так. Ну, если вопросов, там, пожеланий больше нет, есть предложение, если там делать нечего, может, немножечко прогуляться, кто желает, компания.